Сегодня мы начинаем день с медитации на наставление Шримад-Бхагаватам. И в Шримад-Бхагаватам очень много уроков для домохозяев. Наша основная тема ретрита – это грехаста ашрам, да? И почему мы будем говорить именно о Шримад-Бхагаватам? В самом начале мне хотелось бы сделать небольшое введение. Дело в том, что с этапом роста духовной жизни человек начинает понимать, что в его жизни Шримад-Бхагаватам занимает особое место, ему повсюду это говорят. Везде говорят о том, что Шримад-Бхагаватам – это сливки вед, что это квинтэссенция духовной науки, там есть все. Более того, что Чайтанья Махапрабху, он говорил, Шримад-Бхагаватам, Прамана Мамавам, то, что это высшее доказательство истины. И, естественно, многие ачарьи, они, следуя по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, они говорят, что если чего-то нет в Шримад-Бхагаватам, то это можно даже отвергнуть. Мы принимаем то, что есть в Шримад-Бхагаватам. Преданный Гаудея Вайшнав отдает свою веру именно тому, что объясняется в Шримад-Бхагаватам. И, конечно, можно встретить там иногда такие противоречивые мнения по поводу семейной жизни. В Бхагаватам очень много историй о домохозяевах, и иногда говорится, что этот ашрам или семейная жизнь подобна колодцу, да? И там кишат змеи в этом колодце. Но в другой момент говорится, что это крепость. Колодец и крепость, они очень похожи, там эти... ограда есть, да? Вот иногда говорится, что семейная жизнь – это ашрам, это корабль, на котором можно переплыть океан рождения и смерти. Также в одних местах мы встречаем, что грехаста ашрам – это уступка. Тем, кто не может полностью предаться Кришне. Но в каких-то местах говорится, что наоборот, это естественный этап роста, и это необходимость. Иногда жену сравнивают с лисой, потому что она хитрит и хочет украсть все. Но в другой момент говорится, что жена – это разум для мужа. И нужно ей доверять, наоборот, да? Тут такие иногда противоречивые мнения. И поэтому иногда люди думают, так прочитав наставление, так что мне делать-то? Быть привязанным или отречься от этого всего? Как мне действовать, да? Возникает вопрос. И самый сложный вопрос – это вообще если я домохозяин, это дисквалификация в преданном служении или это нормально? Потому что иногда говорится, что вообще ни на что не способен. Вот, иногда говорится, что наоборот, какое-то служение может выполнять важное, да? И вот мы на эти темы по утрам будем разговаривать, но вначале мне хотелось бы начать нашу тему с того, что такое вообще грехаста ашрам. Согласно Бхагавад-гите, существует четыре этапа духовной жизни или четыре уклада. Это брахмачарья, ученичество, грехаста, семейная жизнь, ванапрастха, отход от дел, саньяса, жизнь в отречении. И согласно ведической традиции, мужчина мог пройти подготовку брахмачарьи и вступить в семейную жизнь. И также ему предоставлялся выбор. Он мог сразу отречься от мира. Это был его выбор личный. И если он решал создать семью, то это не означало, что он оставлял духовную практику, оставлял духовную жизнь. Он переносил то, чему он научился у духовного учителя в ашраме, в семейную жизнь. Он продолжал следовать той же самой садхане. Он продолжал точно так же поклоняться Верховной Личности Бога. Только у него появлялось немного больше обязанностей. Чуть не работает микрофон. Хари, хари. Тут такая штука есть, все. Хари Кришна, Хари Кришна. И грехаста ашрамам называлось жилище домохозяев, которые посвятили свою жизнь духовному развитию. Вот дом такого человека, который поклоняется Верховной Личности Бога, носил такое почетное название ашрам. Например, Махараджа Приявратта, он в Бхагаватам описывается, что он постиг духовную науку, находясь в ашраме брахмачари, когда он обучался у духовного учителя, но при этом для того, чтобы править миром, он все-таки принял грехасташа. Можно немножко чуть-чуть, вот как было, сделать громче? Да, погромче. Харе Кришна, Харе Кришна. О, вот так. Слышно там хорошо, да? И Чайтанья Махапрабху, когда его первая жена, она умерла, он, согласно наставлениям своей матери, он женился второй раз и сказал ей: «Пока я остаюсь грехаста ашрами, у меня должна быть жена. Быть грехастой не значит просто жить дома. Настоящий грехаста – это тот, кто живет дома с женой». Шри Чайтанья Махапрабху, мы знаем, сам Верховный Господь бы мог сказать: «Ну все, вот это знак, моя жена умерла, пора принимать саньясу». Он думал об этом. Он уже тогда стал размышлять о саньясе, но при этом, оставаясь дома вместе с матерью, он женился второй раз для того, чтобы вести упорядоченную жизнь домохозяина и тем самым подавать пример другим. На самом деле прогресс духовной жизни не зависит от того, какое положение человек занимает в обществе. Брахмачари, грихаста, ванапраста или саньяси. Сознание Кришны доступно каждому, и сознание Кришны заключается в том, чтобы занять тело, ум и речь в служении Ему. А в каком ашраме человек это делает, это уже зависит от его конкретных там возможностей, удобств, обстоятельств и так далее. Да? И ни Шри Чайтани Махапрабху, ни Бхактисиддханта Сарасвати Такур, ни Шрила Прабхупада, они не проводили различий между ашрамами. Они считали, что каждый хорош на своем месте. Это основной принцип, что человек должен занимать свое естественное положение, не играя какие-то роли, потому что если человек занимает чужое какое-то положение, то в результате этого у него формируется иллюзорное представление о себе, и он живет в такой, созданной им самим роли, тогда как его жизнь не проживается, и он все равно должен будет получить новое тело и прожить свою жизнь. То есть таким образом, и плюс это еще говорится, что достаточно опасно играть чужие роли. Но если он занимает свое положение и служит Кришне, это очень безопасный путь, который приведет его в итоге в духовный мир. И однажды, когда Шри Чайтанья Махапрабху он проповедовал по Южной Индии, он пришел в дом Брахмана Курмы. Раман Курма был очень хорошим домохозяином, у него была жена, дети. И, конечно же, увидев Шри Чайтанью Махапрабху, он подумал: зачем мне вся эта мирская жизнь? Я хочу полностью посвятить себя служению тебе, возьми меня с собой. И тогда Шри Чайтанья Махапрабху очень строго ответил ему, он сказал: никогда больше не говори так. Лучше оставайся дома и беспрестанно повторяй святое имя Кришны. Проси всех исполнять наставления Господа Шри Кришны, изложенные в Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам. Таким образом, стань духовным учителем и постарайся спасти всех в этих краях. Если ты поступишь, как я сказал, твоя мирская жизнь в семье не помешает твоему духовному развитию. Более того, если ты будешь следовать этим предписаниям, мы снова встретимся здесь. Точнее, ты никогда не расстанешься со мной. Смотрите, что говорит Шри Чайтанья Махапрабху. Если Брахман Курма не пойдет с ним, что означает быть всегда вместе с Господом Чайтаньей, да? Господь Чайтанья, мы знаем, как он поет, как он проповедует. Кто-то не хочет пойти с Господом Чайтаньей? Я думаю, что все бы захотели, если бы к нам в дом пришел сам Шри Чайтанья Махапрабху, и дальше он куда-то отправился, естественно, сердце бы потянулось за ним. Но смотрите, что он говорит ему: мы не просто с тобой встретимся, а ты никогда не расстанешься со мной, будучи на расстоянии. Вот такую важную вещь он говорит, да, Брахману Курме. И что он ему говорит? Он говорит: твоя мирская жизнь в семье не помешает твоему духовному развитию. Вот это основной принцип, который объясняет Шрила Прабхупада в комментарии. Он говорит: тому, кто всем сердцем и душой предан Господу и готов следовать за Ним, не обязательно менять место жительства и свое положение в обществе. Можно вести семейную жизнь, быть врачом, инженером или кем угодно. Это не имеет никакого значения. Единственное, что требуется – это выполнять наставления Шри Чайтаньи Махапрабху, повторять Махамантру Харе Кришна и учить своих родственников и друзей принципам Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам. Живя дома, следует вырабатывать в себе кротость и смирение, как того хотел Шри Чайтанья Махапрабху. Так можно достичь в жизни духовного успеха. И вот здесь возникает вопрос, а каждый ли домохозяин может достичь такого духовного успеха? Каждый ли домохозяин является грехастой? Шрила Прабхупада объясняет, что не все домохозяева считаются грехастами, и их дома могут называться грехасташрамами. Священные писания различают домохозяев на две категории. Первая – это грехаста, да? И кто такой грехаста? Это представитель одного из ашрамов. Ашрам – это уклад духовной жизни. И грехометхи – это второй вид, да? Это человек, который ведет семейную жизнь только для того, чтобы удовлетворять свои чувства. Вот в этом различие. Что один – это уклад духовной жизни, а другой – это человек, который удовлетворяет свои чувства. Только ради этого он ведет семейную жизнь. И Шрила Прабхупада дает интересное описание. Он говорит, что грехаста – это тот, кто живет в ашраме и строит свою жизнь вокруг служения Верховной Личности Бога. То есть центр, его центр – это служение Кришне, тогда как центр грехометхи – это наслаждение, удовлетворение чувств. Там, где я могу наслаждать свои чувства, там для меня это хороший ашрам. Да? Если я не могу удовлетворять свои чувства, мне уже надо срочно что-то менять. Либо ашрам, либо того, кто со мной находится в этом ашраме. Потому что нет удовлетворения чувств. Да? Вот. И в ведических писаниях грехометхи переводится как тот, чьи интересы сосредоточены на своем доме. То есть он мыслит категории «я», «моё», «моя семья», «мой дом», «моя собственность». Да? Тогда как грехаста, у него тоже есть «я», тоже есть его что-то, да, его, члены его семьи, там, есть собственность какая-то, есть дом. Не так, что он, ну, знаете, бомжует просто, у него нет ни дома, ничего, он так ко всему пренебрежительно относится. Нет, основное отличие в том, что его истинной целью жизни является сознание Кришны. И все, что у него есть, он использует в служении Кришне. Если у него есть родственники, нет, это не означает, что он их использует в служении Кришне. Это означает, что он помогает им, он служит им развить сознание Кришны. Вот, то есть он везде, ну, действует согласно наставлениям священных писаний и духовного учителя. Грехаста, как объясняет Шрила Прабхупада, стремится вырваться на волю из сотворенной иллюзии тюрьмы семейной жизни и, вернувшись к Кришне, обрести свою настоящую семью. Тогда как грехометхи жизнь за жизнью заковывает себя в кандалы семейных привязанностей и навеки остается в темнице Майи. В седьмой песне Шримад-Бхагаватам Шрила Нарада Муни объясняет Махараджу Юдхиштхире правила семейной жизни и обязанности домохозяев. Основными и, ну, такими главными из этих обязанностей он перечисляет как поклонение божеству, санкиртана, юга-дарма, да, использование всего в служении Кришне, служение гостям, служение святым, слушание Кришна-катхи. И он объясняет, каким образом, вы можете почитать там подробно в этой главе, очень много есть комментариев, акцентов Шрилы Прабхупады, которые он делает, на том, как должен работать домохозяин, как он должен относиться к своей собственности, как он должен относиться к своим родственникам, к близким, в каком настроении он должен служить другим. То есть очень подробным образом это описывается. И у нас есть очень много примеров, таких идеальных грехаст, примеров идеальных домохозяев, у которых мы можем научиться многому. И также эти примеры есть не только среди ачарьев, но и в нашей жизни, среди преданных, которые нас окружают. Конечно же, Господь Шри Чайтанья Махапрабху является таким самым ярким примером. До 24 лет он был грехастой и проводил санкиртану. Да? Вот. Он преподал образ жизни домохозяина в сознании Кришны. Мы знаем, что у него была, ну, такая, я не знаю, правильно ли назвать это работой, да? Но он был учителем, он обучал детей грамматике, у него была тола, в которой они учились, они приходили. И Шри Чайтанья Махапрабху, он объяснял им грамматику в связи с сознанием Кришны. Конечно, когда он испытывал трансцендентные чувства, трансцендентные эмоции, он уже не мог объяснять им, и они не могли понять, что происходит. Но, в принципе, он следовал своим обетам. Да? Когда он ходил утром на Гангу, он встречал по дороге браманов, и он прославлял их, встречал вайшнавов, он кланялся им, прославлял их, просил их благословений. Он собирал цветы и приносил в дома браманов для того, чтобы они поклонялись своим божествам. То есть таким образом он служил им. И много-много всего он делал, ведя образ жизни домохозяина. И среди его спутников были такие известные личности, как Шивас Такур. Шивас Такура была большая семья, и представьте себе, к нему постоянно каждый вечер собиралось много преданных, и они по ночам там пели. Это сейчас, знаете, там железобетонные дома, там если в одной комнате спят дети, да, в другой преданные поют киртан, все нормально, ничего особо не слышно. Но там были просто эти жалюзи из циновок там, максимум. Вот. Очень простые, окон-то не было, знаете, стеклопакетов там. И там, если пели киртан, там играли на мридангах, там цимбалы били, там серьезно очень, все танцевали там. Как гром вот сегодня гремел, да, вот примерно так это было среди ночи в Навадвипе. И ничего, вся семья, она, нормально к этому относилась. Вот, очень вдохновлены все были. Шри Чайтанья Махапрабху приходил, танцевал, там пел. И Шивас Такур, он был настолько преданным, вот настолько у него вот это гостеприимство, знаете, было в сердце такое, да? Даже когда его сын умер во время киртана, он сказал своей семье: молчите, вообще не просто молчите, не то что не плачьте, знаете, обычно сразу, знаете, стенания такие там, горе, да? Он говорит: даже эмоции не подайте, потому что любая ваша эмоция сейчас прервет экстаз Шри Чайтаньи Махапрабху. Потому что Чайтанья Махапрабху был очень чувствителен. Если кто-то там, какое-то другое настроение, он тут же приходил во внешнее сознание. Тут же. И Шивас Такур, он так заботился о том, чтобы вот преданным было хорошо, да? Что даже, когда сын родной умер, вот это невозможно представить, если у кого-то сын умрет, да? Это такая боль вообще. И он вот, настолько отрешен от всего этого ради служения Шри Чайтаньи Махапрабху. Конечно, после того, как киртан закончился, Чайтанья Махапрабху, он сказал: душа, вставай. И там душа начала говорить, там была мистика такая. Джива начала говорить, что я тут вообще случайно в этом мире. Там была проповедь, да? Долгая история. Вот. И Шриваса Такура однажды спросил Шри Чайтанья Махапрабху, он говорит: а как ты живешь вообще, у тебя полный дом народу, всех кормишь тут, столько родственников, я вообще не видел, чтобы ты работал хоть раз. И Шриваса Такур сказал: да я просто очень, я три раза хлопаю в ладоши, и если не появляется то, что мне надо, я просто пойду утоплюсь в Ганге, значит все, я не могу следовать своим обязанностям, в моей жизни нет смысла. И обычно, что-то появляется, вот, не приходится топиться. И, конечно, преданные, они могут взять пример с Шриваса Такура, сказать: о, оказывается, вот так надо жить. Просто сознание Кришны, приглашать к себе преданных домой, устраивать киртан по ночам. Не надо работать. Зачем? Просто хлопаешь в ладоши. Не появилось, пошел, утопился в Черном море или в какой-нибудь Москва-реке или еще где-то. И все, нет проблем. Значит, я, моя жизнь закончена, все, Кришна не дает, все нормально, я пошел. Так? Шривас Такур – это особая личность. Особая личность. Мы не должны подражать поведению такому великих спутников, потому что они не зависят от материальных законов этого мира. У них вся семья счастлива при этом. Представляете? Вот вы хлопнули в ладоши, не появилось, а семья счастлива. Ну, обычно так не бывает. Обычно все говорят: а есть, как, а что одеть. Потом приходят в квартиру, знаете, к Шривас Такуру в квартиру счета не приходили. А нам приходят в почтовый ящик регулярно там суммы, да, и когда не оплачиваешь, пеня. Потом могут что-то отключить. зимой без отопления, как, нормально? Хлопать в ладоши просто, отопления-то нет. Сколько ни хлопай, всем холодно. Вот, поэтому ну, нужно очень серьезно относиться к этому. Шривас Такур находился вне гун материальной природы. То есть он чистый, преданный. И йога майя, она играет с ним в эти игры. Он хлопает, а она дает ему то, что необходимо. Но нам, когда мы хлопаем, только махамайя дает то, что мы заслуживаем. Ну, пока так. Вот, поэтому мы берем пример не со всего поведения, да, а вот с того, что актуально для нас. Мы должны учиться вот, вот этому. Но другим примером идеального домохозяина был Шивананда Сена. Он вообще всю свою собственность использовал в служении преданным. И когда преданные проделывали большой путь из Навадвипы, из Нади в Джаганатхапури на Радхаятру, Шивананда Сена организовывал их быт. Они, ну, не так, знаете, там, на самолет сели, там, 6 часов, там, и вы на месте, да. Они пешком шли долгое время, оставались на ночлег, иногда под деревом просто. Огромное количество преданных. И о них нужно было позаботиться в дороге. Им нужно было, чтобы они границу прошли нормально, потому что некоторые владельцы, землевладельцы, они не пропускали там людей, надо было договориться, какую-то там заплатить дакшину им. Потом нужно было организовать просад в дороге. Ну, это достаточно сложно, там повозки где-то готовить, это, ну, кухня там передвижная вся. Вот, потом нужно было им устроить ночлег, какую-то крышу хотя бы найти, там вдруг дождь, еще что-то. Очень сложно. И Шивананда Сена, он вместе со всей семьей, с детьми, вот это все делал. И он заботился о каждом. И однажды за ним привязалась собака. Она пошла просто за ними. И Шивананда Сена отнесся к этому очень серьезно. И он, поскольку она шла за ними, он наказал своим помощникам, чтобы они ее кормили. И один раз вечером он там договаривался что-то там о чем-то. И вечером он пришел уже, он был голодный такой. И он сел, преданные принесли ему просад. И он спросил, а собаку накормили? И они говорят, не, забыли накормить, она вообще куда-то делась. И он не стал есть, сказал, я не буду есть, пока мы ее не найдем и не накормим. Так отнесся, ну как знаете, как вот он принял, что она приняла прибежище у него. И стал заботиться, да. И отправил 10 человек там в разные стороны, везде стали искать собаку, Шивананда Сена постился. И только когда они пришли в Пури, Шивананда Сена увидел, что Шри Чайтанья Махапрабху, он брал остатки кокосового ореха, вот так когда разламывают, там белая вот эта, да, мякоть такая. И Шри Чайтанья Махапрабху остатки вот этого ореха он попил сам, а мякоть кидал этой собаке, она ела. И он говорил, скажи, Хари, Кришна. И собака, Хари, Кришна, повторяла. И ела остатки этого кокосового ореха. Шивананда Сена не так, что, а, ну все нормально, Кришна позаботится. Он пришел, поклонился этой собаке, как великой личности вообще. Попросил у нее прощения, вот, что не позаботился о ней. Вот принес ей поклоны. Представляете, такое отношение вообще. Это, ну, вот такие примеры, да, мы специально приводим, такие яркие очень примеры, чтобы показать, как человек, хотя находится он на высоком духовном уровне, каким образом он серьезно относится к исполнению своих обязанностей в грехастхаашраме. И также очень таким ярким примером домохозяина является Шрила Бхактивинода Такур. Он имел очень много ответственной работы, он был судьей, его посылали из одного города в другой, туда, где никто не мог исправить ситуацию, посылали Бхактивинода Такура, чтобы он решил сложные очень какие-то судебные разбирательства. У него было много детей, много собственности, много различных проблем, также связанных с тем, что Гаудия Вайшнавы, это, ну, так называться, это считалось вообще оскорблением. Если кого-то называли Вайшнав, это было как аппаратх, знаете. Ну, то есть, что Вайшнавы, они не почитались тогда в обществе. То есть, полностью были как эти, ну, неприкасаемые какие-то вообще. Их не уважали просто. Несмотря на то, что недавно совсем был Шри Чайтанья Махапрабху. Но Бхактивинода Такура, у него было очень много ответственности. Несмотря на это, он очень строго следовал садхане в сознании Кришны. Его сын, он описывает, каким образом он проводил свое время в заметках его распорядка дня в Джаганатхапури, когда он жил. Поглощенный служением Господу, Бхактивинод Такур не терпел праздности. Он обычно ложился спать в половине восьмого или восемь вечера. В 10 часов вечера он просыпался, зажигал масляный светильник, писал книги примерно до 4 утра, после чего отдыхал самое большее полчаса. В 4:30 он умывался и брал в руки четки. Он никогда их никому не показывал и читал на них джапу всякий раз, когда позволяло время. С 7 утра Такур отвечал на письма, а в 7:30 читал религиозные и философские труды. В 8:30 он принимал посетителей, а если их не было, продолжал чтение до 9:30. При этом он то и дело вставал и расхаживал по веранде, размышляя над вопросами религиозного характера. Иногда он говорил вслух, будто обращаясь к невидимому собеседнику. Затем Бхактивинод Такур 15 минут дремал, а без 10:15 омывался и садился завтракать. На завтрак он обычно выпивал 3 стакана молока, съедал 2 чапати и немного фруктов. Без 5:10, смотрите, тут детали прям, без 5:10, понимаете? Это не то, что там, ну, днем когда-то. Без 5:10. То есть все четко очень, такой режим. Облачался в судейскую одежду и шел в суд. В суде он носил сюртук с брюками, а на шее у него красовалось 6 ниток крупных бус из туласи. Каждый месяц он брил голову, причем его совершенно не волновало, что о нем подумают другие. Бхактивинод Такур обычно выносил приговор сразу, и он был окончательным, и обжалованию не подлежал. Выполнив свои обязанности, Такур возвращался домой. То есть он не то, что, знаете, там размышлял долго, он принимал сразу решения четкие, правильные. И дальше шел Хари Кришна повторять. Английских судей восхищала работоспособность Бхактивинода Такура. Судебное разбирательство начиналось в 10 утра, а к часу дня Такур успевал рассмотреть от 30 до 50 дел. То, что у любого другого судьи занимало 30 минут, он делал всего за 5 минут. Еще 2 минуты ему требовалось, чтобы написать судебное решение. В 1:30 Шрила Бхактивинода отправлялся домой обедать, а 2 часам возвращался в суд, где оставался до 5 вечера. Каждый вечер после работы он переводил религиозные работы санскрита на бенгали, а его секретарь записывал перевод под диктовку. Затем Такур совершал омовение и принимался за ужин, который состоял из риса, 2 чапати и 3 стакана молока. Бхактивинод Такур пользовался карманными часами, чтобы все успеть вовремя. Несмотря на многочисленные семейные и служебные обязанности, он старался каждое мгновение посвятить служение Господу. Таким образом описывается его, ну это для вдохновения, да, какой может быть вот распорядок дня у домохозяина, да, вот он работает, все успевает. Конечно, он спал там мало. Может быть, это не для всех. Если мы ляжем сегодня в 8 и встанем в 10, то завтра, наверное, мы все проспим, что под утро нас выключит. Ну, у кого-то получается. Есть такие люди, которые учатся этому и получается. Также для нас является очень ярким примером его божественная милость Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада. Да? Он также до того, как он принял саньясу, он жил со своей женой и детьми. Биографы, они рассказывают, что когда его жена, она просила о чем-то, он ей не говорил «нет». Он говорил «хорошо, хорошо, я постараюсь». Она хотела дом, машину, и Шрила Прабхупада, у него ничего не было вообще. И он там нашел этот дом, взял в аренду, там автомобиль, там все, старался все делать для нее. И что бы он ни делал, работал, он общался с детьми или помогал своему пожилому отцу, он всегда помнил о поклонении Кришне, о его наставлениях, данных в Бхагавад-гите. Шрила Прабхупада сам вспоминает об этом, что несмотря на то, чем бы он ни занимался, даже в детстве, он всегда помнил о Кришне и никогда не забывал его. Из биографии Шрилы Прабхупады известно также, что он дома он всегда ходил в дхоти и курте. И только когда нужно было идти на работу, он переодевался в брюки и рубашку. Вот. Но когда возвращался домой, он сразу же переодевался в вайшнавскую одежду. И хотя вспоминают, что Абхай часто одевался как европейский бизнесмен, он никогда не поступался вайшнавскими принципами. Большинство его земляков-бенгальцев в то время они ели рыбу. Вот. Но Шрила Прабхупада, он никогда не ел ничего такого, даже в гостиницах, когда останавливался, ему приходилось где-то питаться, поскольку он был бизнесменом, он все время по разным городам разъезжал, он хотел открывать свой бизнес, ему нужно было питаться в различных местах. И иногда ему даже подавали, вот в один раз рассказывает Сатсваруп Дас Госвами Махарадж, что ему подали лук, или там грибы, чеснок, или даже яйца. Но всегда он этого тщательно избегал. Он всегда проверял, что содержится в блюде, есть ли там какие-то запрещенные продукты, и отказывался от них, несмотря там, может быть, иногда на голод. Он выбирал просто то, что позволяли ему вайшнавские принципы принимать, предлагал это Кришне. И круглый год он придерживался заведенного распорядка. Он установил определенный распорядок для себя, он вставал рано утром, принимал омовение холодной водой, неважно, это было ли холодно или тепло. Мы знаем, в Индии там нет такого, там обогревательные приборы, там, да, там, если холодно, это значит холодно. Иногда во Вриндаване бывает 0 градусов. То есть, представляете, 0 градусов, у вас нет там печечки никакой, там, окон толком может не быть, просто сетки на окнах, да, очень холодно. И вода холодная, естественно. Но он все равно он следовал, придерживался своему распорядку. Всегда рано вставал, умывался холодной водой, ставил тилок, одевал вайшнавскую одежду, пел молитвы, изучал священные писания, повторял святые имена. Вот. И он уделял особое внимание вот именно повторению святого имени, изучению шастр. И также старался писать статьи о сознании Кришны. Шрила Прабхупада, он очень хотел быть как можно ближе с духовным учителем. Он видел, что саньяси и брахмачари, они могут постоянно ездить за ним, путешествовать. Он не имел такой возможности, как домохозяин. Поэтому он делал очень интересно. Он, когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур куда-то приезжал, Шрила Прабхупада ехал в этот город и думал, попробую открыть там свой бизнес. И таким образом он ходил на лекции духовного учителя, а когда были перерывы, он там ходил, узнавал, где можно там фармацевтику, там все, что-то сделать такое. То есть он всегда старался быть в сознании Кришны, да? Всегда быть поближе к гуру, слушать его лекции, Кришна Катху. При этом он исполнял свои обязанности. Вот, и все эти примеры вайшнавов могут научить нас тому, как жить счастливо в семье, в сознании Кришны. Но при этом мы знаем, что да, вот есть такой и нектар, да, но есть и опасности. Есть и опасности в семейной жизни. И в третьей песне Шримад-Бхагаватам есть очень интересный стих, в котором описывается то, в какое положение попадает домохозяин. Это относится как к мужчинам, так и к женщинам. Сердца отдают друг другу люди без исключения. Свое сердце и чувства он отдает женщине, которая околдовывает его чарами майи. Он наслаждается ее объятиями и беседами наедине с ней, а лепит маленьких детей и приводит его в восторг. Это равно можно отнести и к мужчинам, и к женщинам. Шрила Прабхупада дает очень интересный комментарий. Он говорит, что для вечного живого существа семейная жизнь в царстве Майи является тюрьмой. В тюрьме узников заковывают в кандалы и сажают за решетку. Точно так же обусловленная душа закована в кандалы своей привязанности к чарам женской красоты, к объятиям, к любовным беседам в уединенном месте и к милому лепету своих малышей. Околдованное этим, живое существо забывает – о своей истинной сущности. Вот если семейная жизнь – это такая обусловленность, то не проще ли просто развиваться самостоятельно? Может быть, проще не попадать в эти кандалы, не залазить уже самостоятельно-то в эту тюрьму, а развиваться как-то в сознании Кришны самому, не погружаясь в эти отношения с противоположным полом. Ведь когда мы станем свободными от влияния материи, то жена или муж, они наоборот станут помехой на духовном пути, чем помощником на этом пути. Ведь чтобы идти к Богу, нужно полностью быть сосредоточенным на Нем, нужно полностью предаться Ему, посвятить себя шраванам, киртанам. А здесь вот, ну, как-то, ну, эти обязанности, желания чьи-то исполнять, долг перед кем-то. Все так сложно, это порабощает, потому что, когда мы соприкасаемся с противоположным полом, с материей, в результате этого наши чувства, они обуславливаются этим всем и притягиваются к этому, естественно, правильно? В Бхагавад-гите говорится, чувства, они тянутся к объектам чувств. Это естественно происходит. Поэтому их нужно держать подальше, не соприкасаться со всем этим и просто практиковать сознание Кришны. Тем более, ну, можно сказать, что зачем связывать себя семейными узами, если это относится к гуне страсти? Зачем вообще погружаться в эту гуну страсти? Надо жить в благости. Благость означает свобода от влияния низших гун. Гун невежества и страсти. Зачем вообще привязываться к кому-то, строить вот эти временные отношения, основанные на гуне страсти? Ведь проще просто заниматься медитацией, жить умиротворенной, спокойной жизнью и развивать себе, ну, добродетели, духовные качества какие-то. Это же гораздо, ну, естественно для человека, правильно? Тем более, что мы души, это нам по природе. Душа, она разве, ну, строит семейные отношения какие-то? Нет. Это вот временная вещь какая-то в материальном мире. И она порабощает, обуславливает только. Вот так, так же описывают священные писания это. И в Бхагавад-гите, если мы прочитаем этот отрывок из Бхагавад-гиты, мы увидим, что это явная майя вообще. Главным признаком гуны страсти является взаимное влечение мужчин и женщин. Женщину влечет к мужчине, а мужчину к женщине. Это влечение называется страстью. И когда ее влияние возрастает, у человека развивается жажда материальных наслаждений. У него появляется желание удовлетворять свои чувства. Вот откуда берется-то желание удовлетворять чувства? От взаимоотношений мужчины и женщины. Ради удовлетворения чувств человек в гуне страсти жаждет всеобщего признания, мечтает о счастливой семейной жизни, о хорошей жене, послушных детях и собственном доме. Все это – результат влияния гуны страсти. Чтобы исполнить все свои желания, человеку приходится работать, не покладая рук. Вот откуда появляется обязанность-то работать. Оказывается, можно было бы и не работать. Можно было бы не обуславливаться этой гуной страсти, а жить простой жизнью в гуне благости. И кто-то может услышать эти слова из Бхагавад-гиты и подумать, ну вот, я всегда знал, что эта семейная жизнь делает только меня рабом. Никакого толку в ней нет. Вот. Поэтому мне нужно оставить всю материальную деятельность и заняться только чистым преданным служением. Правильно? Зачем материальная деятельность-то нужна, если она так порабощает? Надо просто предаться Кришне, оставить всю материальную деятельность и жить счастливо в сознании Кришны, больше не страдать, больше не будет страданий, и не надо работать. Самое главное. Думая так, человек начинает разрушать постепенно материальные отношения в этом мире, которые у него есть. Он перестает следовать какому-либо вообще долгу в этом мире. И прекращает материальную деятельность, и тем самым погружается в гуну невежества, а не в гуну благости. На самом деле прекращение всего этого порабощает живое существо еще больше, потому что причина рабства живого существа не в естественных процессах материального мира, а в отношении к этим процессам и вот этой привязанности к этому миру и к этим процессам, которые тут естественным образом существуют. Господь Брахма, например, он гуна-аватара, которая заведует гуной страсти, да? И он творит этот мир. И понятно, да, этот материальный мир, он соткан из гуны страсти. Но если мы неправильным образом строим отношение к этому миру и неразумно участвуем в этих процессах, то это погружает нас еще большее невежество в результате. Тогда как если мы правильным образом используем эти процессы, которые созданы в материальном мире для того, чтобы помочь живому существу вернуться к Богу, то в результате этого мы в конце концов приходим к Кришне. Мы выходим даже из влияния гуны благости. И Шрила Прабхупада, он говорит здесь, Поэтому здесь говорится, что привязанность к плодам своего труда связывает человека узами материальной деятельности. Чтобы удовлетворить жену, детей и общество и поддержать свой престиж, человек должен работать. Поэтому все в материальном мире в той или иной степени, все в материальном мире в той или иной степени находятся под влиянием гуны страсти. То есть это естественно для материального мира, это естественный процесс его существования. И так как мы оказались здесь, мы не можем прям явно противоречить этому естественному процессу, не соглашаться с этим естеством, с этой природой материального мира. Мы не можем бунтовать против нее. Говорить ей: остановись, почему ты все время рождаешься тут и умираешь, остановись. Нет, это естественно. И страсть — это принцип творения материального мира. Но если человек привязывается к самой деятельности и ее плодам, то он попадает вот в эту, под влияние гуны страсти. Тогда как если он действует без привязанности к плодам и из чувства долга, то он становится свободным от влияния низших гун и обретает истинное счастье. Не благодаря оставлению этой деятельности, а благодаря непривязанности к ней. Это основной принцип, которому учит Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам. И есть интересный пример в самом Бхагаватам, где говорится о том, насколько важно находиться вот в этой своей естественной среде. Так же, как обитатели вод всегда хотят оставаться в большом водоеме, всем обусловленным живым существам от природы присуще стремление оставаться в бескрайних просторах бытия Верховного Господа. С мирской точки зрения кто-то может считаться великим, но если этот человек вместо того, чтобы обрести покровительство высшей души, развивает в себе привязанность к мирской семейной жизни, он не более велик, чем невежественные молодые супруги. Тот, кого слишком привлекает материальная жизнь, губит все свои духовные добродетели. Здесь Шрила Прабхупада сейчас в комментарии, он покажет этот срез, когда живое существо находится в материальном мире, и материальный мир не его сфера обитания. Сфера обитания живого существа — это духовный мир и взаимоотношения с Кришной. И поэтому в материальном мире живое существо слабее. Это естественно, потому что оно не находится в своей среде. Шрила Прабхупада говорит: крокодилы — свирепые хищники. Однако на суше они гораздо слабее, чем в воде. Оказавшись вне родной стихии, они не могут проявить свою природную силу. Подобно этому, каждое живое существо является неотъемлемой частицей Верховного Господа, да? И когда оно сохраняет связь с Кришной, то оно проявляет свою изначальную духовную силу. То есть оно остается в этой среде, в своей духовной среде. Но когда живое существо теряет эту связь, то оно становится очень слабым, даже находясь здесь, в этом мире, подобно крокодилу, находящемуся на суше. Что это означает? Это означает, что подлинное величие живых существ можно проявить, когда они находятся в духовном мире. Но здесь, в материальном мире, живое существо может действовать в сознании Кришны, когда оно связано с Кришной, и быть свободным от этой страсти. Хотя продолжает исполнять свои обязанности в этом мире. Подобно тому, как крокодил, находясь на суше, он продолжает жить, он продолжает дышать, он касается земли, у него могут быть какие-то взаимоотношения, да, с крокодилихой или еще кем-то. То есть все равно там есть. Но да, это слабое положение для него, но он продолжает жить, он не умирает от этого. И в самом конце Шрила Прабхупада, он подводит итог, он говорит: каждый должен искать покровительство высшей души, источника всех живых существ, а не тратить время на так называемые радости мирской семейной жизни. И здесь Шрила Прабхупада, он сейчас скажет такую отрезвляющую, да, фразу. Он говорит: веды разрешают человеку вести эту убогую жизнь только до 50 лет. Почему он говорит «убогая»? Это что означает? А, это убогое, все, значит, не надо это делать. Имеется в виду, что человеку дается, вот эти условия материальные, да, это для души убогая жизнь, без Кришны потому что. Это не потому, что сама по себе жизнь семейная, убогая. Это просто потому, что вдали от Кришны. То есть Шрила Прабхупада в этом комментарии, он смотрит на, ну, с другой точки зрения, с точки зрения души и ее вечных взаимоотношений с Верховной Личностью Бога, где нет майи вообще, где нет материальных отношений. Вот с этой точки зрения, да, это убогая вещь. Вообще, вот это, ну, падение, это материальная жизнь, это падение. Но когда мы находимся в материальном мире, говорит, о, семейная жизнь – это убогая. Ну и так жизнь в отречении тоже убогая. Потому что Кришны, если нет, то это жизнь убогая. Понимаете, да? То есть вот здесь очень важно делать эти, ну, расставлять правильные акценты, когда говорит Шрила Прабхупада, видеть те слова, которые он приводит. Или дальше, завтра, послезавтра, мы будем говорить, он говорит, осел и ослица вообще. Да не хочу я быть ослом, все, надо бежать из этого греха старшего. Не хочется быть ослом. О чем говорит Шрила Прабхупада? Это очень важно, мы будем делать эти акценты. И вывод таков, что если мы уже оказались в материальном мире, да, это наше слабое положение для души. В духовном мире мы можем полностью проявить себя в служении Кришне. Здесь это сделать гораздо сложнее. Если мы будем полностью проявлять себя только в служении Кришне, занимаясь прямыми методами преданного служения, то, ну, просто материальное тело элементарно может разрушиться. Да? Просто будем сидеть, петь, все время слушать о Кришне. А там, ну, как бы, ногти растут даже, знаете. Стричь надо, мыться надо иногда. То есть все равно мы как-то к материи, ну, имеем отношение. Нам нужно исполнять эти материальные обязанности в связи с телом, с тем окружением, которое у нас есть. Даже здесь, если сейчас у нас закончится лекция, и никто не будет раздавать, да, все просто станут в очередь с тарелками. Что будет? Пустые тарелки. Здесь надо действовать, активно действовать. А там внизу кто-то чистил овощи сейчас. Это не так, что овощ вырос на огороде, и мы его кинули просто в кастрюлю, и помыв, да. Нужно постоянно совершать какую-то деятельность. Постоянно. Нам приходится делать это. Но важно быть всегда связанным с Верховной Личностью Бога. И Шримад Бхагаватам, когда говорит о негативном отношении к семейной жизни, он всегда осуждает привязанность к материи и к чувственным наслаждениям. Тогда, когда говорится о славе семейной жизни, прославляется именно связь домохозяев с Кришной и их исполнение обязанностей такими, как их предписал сам Кришна в Ведах. Потому что это же, ну, не так, что, знаете, подумали, а вот есть какие-то люди, они не могут просто вот практиковать сознание Кришны, они вот что-то вот вместе именно им надо, и еще и чувства у них друг к другу какие-то есть. И надо для них, этого в Ведах нет, надо для них что-то придумать. Вот знаете, как колония такая, ну, создать колонию такую, да, для них, где там они, ну, могут как-то развиваться. Нет, это описывается в Бхагаватам как естественный этап духовной жизни, абсолютно естественный. Это не временные какие-то обязанности в материальном мире, которые придумали для какой-то горстки людей. Это наставление Верховной Личности Бога, разрешенные действия, которые помогают в результате человеку обрести сознание Кришны и вернуться к Нему. И в завершении я хотел прочитать достаточно длинный такой, ну, комментарий, послушайте его очень внимательно, где сам Господь Вишну, Он открывает Кардаме Муни о том, что получает в результате домохозяин, живя в сознании Кришны в грехастхашраме. Он говорит, проявляя сострадание ко всем живым существам, ты осознаешь себя. Помогая другим обрести бесстрашие, ты увидишь, что ты сам и все вселенные пребывают во мне, а я нахожусь в твоем сердце. Смотрите, что Вишну говорит ему. Он не говорит ему, ты знаешь, вот у тебя жена, там дети, ты это, ну, свое дело сделал и поклоняйся мне, давай. Пой Хари Кришна, там все, да? Он говорит, проявляя сострадание ко всем живым существам, ты осознаешь себя. Не просто посвяти себя самоосознанию, это по ходу там. Нет. Из сострадания, то есть служа другим, помогая другим, да, обрести бесстрашие, ты увидишь, что все вселенные пребывают во мне, а я нахожусь в твоем сердце. Смотрите, что человек может обрести, помогая другим обрести бесстрашие. Не то, что он сам стремится к этому, да? И вот в комментарии Шрила Прабхупада пишет об основных положениях, которые должен придерживаться грехаста, исполняя свой долг по отношению к семье. Преданные, которые поклоняются личностному аспекту Господа, считают все сущее собственностью Верховной Личности Бога. Все, что мы видим вокруг, представляет собой проявление Верховного Господа. И потому все должно быть использовано для служения Ему. Энергия, принадлежащая кому-либо, должна использоваться на благо своему хозяину. Это самый лучший способ применения энергии. Вначале Шрила Прабхупада говорит о том, о всем, что нас окружает, да? Как к этому относиться. Далее он объясняет, как правильно использовать эту энергию. Он говорит, использовать энергию Господа для достижения высшего блага может только тот, кто способен на сострадание. Сострадание является отличительной чертой преданного Господа. Преданный не довольствуется тем, что сам стал преданным. Он старается рассказать о преданном служении всем живым существам. Рассказывая людям о преданном служении Господу, бхакти-йоги, преданные встречаются с многочисленными опасностями. Но несмотря на это, такая проповедь не должна прекращаться. Говорится также, что человека, который с глубокой преданностью поклоняется Господу в храме, но при этом не проявляет сострадания к обычным людям или уважения к преданным, следует считать преданным третьего класса. Преданный второго класса милостив и сострадателен ко всем падшим душам. Такой преданный всегда помнит о том, что является вечным слугой Господа. Он поддерживает дружеские отношения с другими преданными, сочувствуя страданиям обыкновенных людей и стремится научить их науке преданного служения. А непреданных избегает и отказывается сотрудничать с ними. То есть здесь он говорит, что грехаста он не должен оставаться на уровне каништа адхикари, он должен стать мадьямой. Он должен стать мадьямой и развивать правильные взаимоотношения с людьми. Далее он говорит, как это реализовать на практике. Тот, кто живет в семье, но получил у саньяси духовное посвящение, должен проповедовать сознание Кришны у себя дома. Он должен как можно чаще приглашать к себе друзей и соседей, проводить программы и рассказывать людям о сознании Кришны. Во время таких программ нужно петь святое имя Кришны и читать вслух Бхагавадгиту или Бхагаватам. Существует огромное количество произведений, по которым можно изучать науку сознания Кришны. И долг каждого домохозяина стараться постичь Кришну, слушая своего учителя саньяси. Далее Шрила Прабхупада, он рассказывает о том, каким образом должно быть разделение труда в этом ашраме. То есть очень много дает наставлений, как можно это все реализовать. И действуя таким образом и исполняя свой долг, домохозяин может воспользоваться вот этой обусловленностью, да, и в итоге освободиться от влияния гун материальной природы, не меняя своего положения, достичь самоосознания. Не так, что сейчас я потерплю какое-то время, я побуду в этом ашраме, потом со временем я отрекусь от мира, и тогда я смогу полностью посвятить себя Кришне. Шрила Прабхупада объясняет, уже сейчас, находясь даже в этом ашраме, можно прогрессировать в сознании Кришны и достичь совершенства. И он говорит, что грехаста может сам развиваться в духовной жизни и привести Кришне свою семью. И мудрецы видят, что грехаста, который добросовестно исполняет предписание шастр, ничем не хуже йога-отшельника. То есть мудрецы, они не различают, этот обусловлен, этот освобожден. Они видят, если он следует предписаниям шастр, то они находятся на одном уровне. Но когда человек отклоняется от предписаний шастр, то его семейная жизнь утрачивает всякий смысл. Она превращается в жизнь грехометхи. Итак, грехасташрам – это уступка или все-таки этап духовного роста? Как вы считаете, уступка это? Или этап духовного роста? Да, правильно. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он говорит, что грехаста ашрам – это своего рода уступка желанию удовлетворять свои чувства. Поэтому грехаста никогда не носит титул Госвами. Госвами называют тех, кто полностью подчинил себе свои чувства, он держит их в узде. Это те, кто полностью отреклись от чувственных удовольствий. Если человек научился держать под контролем ум, речь, гениталии, желудок, язык, свой гнев, то его называют госвами, да? Об этом говорится в «Нектаре наставлений». И если человек еще не обрел этот духовный опыт, который позволяет ему держать в узде все эти веги, да, побуждения, то такому человеку еще нужно, ну, вести семейную жизнь обязательно для того, чтобы занять свои чувства позитивным образом в служении Кришне. Это естественный этап роста для него. Это не падение какое-то, да, просто это естественный этап роста. Уступка не означает, это для падших. Нет, это естественно. Просто если человек не может сразу отречься от мира и полностью посвятить себя Шраванам, Киртанам, то для него естественно жить как домохозяину. Но это не является чем-то плохим. Понимаете, да? Что это не какая-то, ну, это не отбросы общества. Это нормально. То есть, другими словами, если у человека нет еще такой духовной реализации, которая поможет ему всегда находиться на духовном уровне и одному прогрессировать в сознании Кришны дальше, прямо до духовного мира, то ему советуется занять свои чувства в позитивном служении Кришне. Это называется юкта вайраги, или то, что говорится в шастрах Ришикена Хришикеша Севанам Бхакти Ручете. Занять свои чувства в служении Хришикеша и тем самым быть занятым в преданном служении. Так постепенно человек может прийти к своему пониманию положения слуги и освободиться от этого понимания себя как Пуруши, наслаждающегося в этом мире. На этом мы остановимся. Я уже и так задержал вас на несколько минут. Спасибо вам большое за внимание. Если возникли какие-то вопросы, завтра мы можем, ну, начать с вопросов тогда и дальше перейдем к нашей теме. Грантарадж Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Нитай Гоур Примананде. Хари Кришна. Приятного аппетита вам всем. Хари Кришна.